Лорд Дансейни, дочь короля Эльфландии. Читает артист Сергей Горбунов. Предисловие. Надеюсь, намек на неведомые земли, что, возможно, и содержится в заглавии, не отпугнет читателей от этой книги. Ибо, хотя отдельные главы и впрямь повествуют об Эльфландии, в остальных говорится не более, чем об обличии ведомых нам полей и о привычных английских лесах, и о самой обыкновенной деревне и долине, находящихся не меньше, чем в 20, а то и в 25 милях от границ Эльфландии. Глава первая. Что постановил парламент Эрла? В рыжих кожаных куртках до колен люди Эрла предстали перед своим лордом, величавым седовласым старцем, в его просторном зале, отделанном в алых тонах. Откинувшись в резном кресле, правитель выслушал их глашатая. И сказал глашатый так: «На протяжении 700 лет главы вашего рода достойно правили нами. И второсортные менестрели помнят их деяния, что живы и по сей день в перезвоне песенок. Однако поколения уходят, и все остается по-старому».
«Чего желаете вы?» — вопросил лорд.
«Мы желаем, чтобы нами правил чародей», — отвечали те.
«Быть посему», — отвечал правитель. «Уже 500 лет подданные мои вот так объявляют в парламенте свою волю. И всегда будет так, как говорит ваш парламент. Вы сказали свое слово. Быть посему».
И лорд воздел руку и благословил парламентеров, и они ушли. Они ушли и вернулись к своим древним, как мир, ремеслам. Принялись выделывать кожу и подгонять железо к конским копытам, и ходить за цветами, и родить о тяжких нуждах земли. Они жили так, как заведено было истори, и ожидали нового. А престарелый правитель послал за своим старшим сыном и призвал его к себе. Очень скоро юноша предстал перед отцом, который так и не двинулся со своего резного кресла. Свет угасающего дня струился сквозь высокие окна и отражался в глазах старика, глазах, что устремлены были в будущее, далеко за пределы отведенного престарелому правителю срока. Так, восседая в кресле, лорд объявил сыну свою волю.
«Отправляйся в дорогу», — молвил правитель, — «прежде чем окончатся мои дни, а потому поспеши. Держи путь отсюда на восток, минуя ведомые нам поля, пока не откроются твоему взгляду земли, кои явственно принадлежат Фаери. Пересеки их границу, сотканную из сумерек, и отыщи тот дворец, о котором говорится только в песнях».
«Это далеко отсюда», — молвил юный Алверик.
«Да», — отвечал лорд. «Это далеко».
«А обратный путь, — молвил юноша, — еще более долог, ибо расстояние в тех полях иные, нежели здесь».
«Именно так», —
отозвался отец. «Что же мне сделать, — вопросил сын, — когда отыщу я тот дворец?»
«Взять в жены дочь короля Эльфландии», — объявил правитель.
И задумался юноша о красоте принцессы и ледяной короне, и нежной прелести ее, ибо так говорили о ней легендарные руны. Песни о ней звенели на диких холмах, где растет крошечная земляника, в сумерках и при первых звездах, но если кто пытался отыскать певца, там не оказывалось ни души. Иногда только имя ее звучало тихой песней, снова и снова. Звали ее Лиразель. То была принцесса волшебного рода. Боги послали свои тени на ее крестины, и феи тоже явились бы, только устрашились они при виде того, как задвигались на их убранных росою полянах длинные и темные тени богов, Поэтому феи спрятались в куртинах бледно-розовых анемонов и оттуда благословили Лиразель.
«Подданные мои потребовали, чтобы ими правил чародей. Выбор их неразумен», — молвил престарелый лорд. «И только темным, чьи лики сокрыты, ведомо, к чему все это приведет. Однако мы, кому не дано видеть, следуем древнему обычаю и поступаем так, как скажут наши подданные в парламенте. Может статься, некий дух мудрости, им доселе чуждый, еще спасет этих людей. Так ступай же, обратив лицо свое к тому мерцающему свету, что струится из волшебной страны и чуть озаряет сумерки между закатом и первыми звездами. Свет этот будет твоим проводником, пока не придешь ты к границе и не останутся позади ведомые нам поля».
Затем лорд отстегнул перевязь и кожаный пояс и вручил сыну свой тяжелый меч, говоря:
«Меч этот, что род наш пронес сквозь века, вплоть до нынешнего дня, верно охранит тебя на пути. Пусть даже дорога твоя легла за пределы ведомых нам полей».
И юноша принял дар, хотя и знал, что подобный меч ему не защита. Неподалеку от замка Эрл, в Нагорьях, близ того самого грома, что грохочет летом в холмах, обитала одинокая ведьма. Там жила она сама по себе, в маленькой, крытой соломой хижине. Одна бродила она по Нагорьям, собирая громовые стрелы. Из этих-то громовых стрел, не на земле откованных, при помощи подобающих рун делалось оружие, способное отразить неземные опасности. Иногда, весенней порою, ведьма эта бродила в одиночестве, приняв облик юной и прекрасной девы, и распевала песни среди высоких цветов в садах Эрла. Она выходила в тот час, когда сумеречные бабочки-бражники начинают перепархивать от колокольчика к колокольчику. Среди тех немногих, кому довелось увидеть ее, был и старший сын лорда Эрла. И хотя полюбить ее означало обречь себя на горе и скорбь, хотя это навек отвращало мысли от всего истинного, однако красота, не принадлежащего ей обличия, приковала к себе глубокий взгляд юного Алверика. Но вот лесть ли, жалость ли смягчили сердце колдуньи, кто из смертных ведает? Она пощадила того, кого искусством своим с легкостью могла бы погубить, и, мгновенно преобразившись, предстала перед ним в том же саду в своем подлинном обличии смертоносной ведьмы. Но даже тогда Алверик не сразу отвел глаза, и в тот миг, что взгляд его задержался на иссохшей старухе, прогуливающейся среди штокроз, Алверик обрел ее признательность, которую невозможно ни купить, ни завоевать при помощи ведомым христианам заклятий. И ведьма поманила его за собой, и Алверик последовал за ведьмой. И там, на холме, где находит приют гром, ведьма поведала юноше, что в час нужды может быть сделан меч из металлов, рожденных не землею. Меч с покрытым рунами лезвием, который, несомненно, отведет удар любого земного клинка и сможет противостоять оружию Эльфландии. Любому, кроме трех главных рун. И, принимая в руки отцовский меч, юноша подумал о ведьме. В долине едва начинало темнеть, когда Алверик покинул замок Эрл. Столь стремительно поднялся юноша на ведьмин холм, что бледный свет еще мерцал на самых высоких пустошах, когда он приблизился к хижине, где жила нужная ему особа, и застал владелицу хижины за сжиганием костей на костре во дворе. И сказал юноше ведьме, что час нужды пробил. И послала она Алверика в свой сад собирать громовые стрелы в рыхлой почве под капустными листьями. Там-то, при помощи глаз, что с каждой минутой видели хуже и хуже, и пальцев, что привыкли различать на ощупь причудливую поверхность стрел, Алверик отыскал целых 17 штук, прежде чем над ним сомкнулась тьма, и собрал их в шелковый платок и отнес ведьме. На траву подле ведьмы сложил он этих чуждых земле гостей. Из дивных краев спустились они в ее волшебный сад. Гром отряхнул их строп, на которые нам ступить не дано. И хотя сами стрелы не заключали в себе магии, они могли стать прекрасным вместилищем для волшебства ведьминских рун. Колдунья отложила в сторону берцовую кость какого-то материалиста и обратилась к этим странникам бури и разложила их в ряд вдоль огня. А поверх набросала она горящие поленья и угли, проталкивая громовые стрелы вниз палочкой эбенового дерева, что ведьмам служит скипетром, и укрыла толстым слоем этих 17 братьев земли, что посетили нас, покинув свои эфирные обители. Затем ведьма отступила на шаг от огня и простерла руки, и вдруг обрушила на него ужасную руну. Пламя в изумлении взметнулось ввысь, и то, что было всего лишь одиноким костром в ночи, не более таинственным, чем любой другой костер, разгоревшись, превратилось в нечто такое, что наводит страх на случайного прохожего. Зеленые языки пламени, ужаленные ведьминскими рунами, рвались все выше, и огонь разгорался все жарче, а колдунья все отступала и отступала, и чем дальше удалялась она от костра, тем громче говорила свои руны. Она повелела Алверику подложить еще бревен, темных дубовых бревен, что загромождали вересковую пустошь. Юноша бросал поленья в огонь, и жар тотчас же слизывал их. Все громче возглашала ведьма свои руны, все яростнее металось зеленое пламя. И среди углей те 17, чьи тропы встарь, когда они еще скитались на воле, пересекли пути земли, снова узнали нестерпимый жар, изведанный ими прежде в отчаянном полете, приведшем их сюда. Когда же Алверик уже не мог приблизиться к огню, а ведьма удалилась от костра на несколько ярдов, выкрикивая свои руны, волшебное пламя испепелило золу и мрачное знамение, пылавшее на холме, столь же внезапно погасло. И на земле остался только тускло тлеющий круг, словно зловещая раскаленная выбоина в том месте, где взорвалась термитная шашка. А в огненном зареве плашмя лежал меч, пока еще расплавленный. Ведьма подошла поближе и подровняла края его клинком, снятым с пояса. Потом она уселась на землю подле меча и запела ему. Он же тем временем остывал. Песнь, что пела она мечу, не походила на руны, разъярившие пламя. Та, чьи проклятия взметнули огонь так, что он пожрал огромное дубовое поленье, теперь слагала негромкую мелодию, подобную летнему ветру, что летит от диких лесных кущ, которых не касалась рука человеческая, и вниз по долинам, что некогда радовали детей, теперь же утрачены для них и возвращаются разве что во сне». Напев слагала она, сотканный из тех воспоминаний, что дрожат и прячутся у пределов забытья, то высвечивая в череде давно ушедших безмятежных лет одно лучезарное мгновение, то опять, стремительно ускользая из памяти, чтобы вернуться под сень забвения, и оставляя в душе те едва заметные, крохотные, сияющие следы, которые мы называем сожалениями. Тогда, когда смутно осознаем их. Она пела про давно минувший летний полдень, в пору цветения колокольчиков. На высокой темной пустоши она пела песнь, напоенную закатами и рассветами, сохраненными магическим искусством во всем их росистом убранстве, закатами и рассветами тех самых дней, какие иначе давно ушли бы в небытие. И Алверик дивился каждому трепещущему крылышку, что огонь ее выманил из сумерек, и гадал, не тень ли это какого-нибудь утраченного для людей дня, вызванного силою ее песни из прошлого. неизмеримо более прекрасного, чем настоящее. А тем временем неземлею рожденный металл становился все тверже. Сияющий белый расплав застыл и приобрел алый оттенок. Алое сияние померкло, и по мере того, как меч остывал, он уменьшался в размерах. Крохотные частички сливались воедино. Крохотные трещинки затягивались. Затягиваясь, они поглощали окружающий воздух, а вместе с воздухом и ведьминскую руну, намертво ее схватывая. Вот так рожден был волшебный меч. И немного осталось магии в лесах Англии, от весны анемонов до поры листопада, что не вобрал в себя этот меч. И уж совсем немного магии осталось на южной гряде меловых холмов, где бродят только овцы да кроткие пастухи, что не вобрал в себя этот меч. И заключены были в нем оттенки сирени и аромат тмина, и перезвон птичьего хора, что встречает апрельский рассвет, и пышное, гордое великолепие рододендронов, стремительные переливы и смех ручьев, и целые мили боярышника. И к тому времени, как меч почернел, заклятия магии оковали его от рукояти до острия. Никто не сумеет рассказать вам всего об этом мече, ибо те, кому ведомы пути космоса, по которым скитались некогда его металлы, пока Земля не словила их одного за другим, проплывая мимо по своей орбите, не тратят времени на такие пустяки, как магия, и потому не смогут сообщить вам о том, как откован был меч. Те же, кому ведомы истоки поэзии и жажда песен, присущие душе человеческой, кому знакома хотя бы одна из 50 отраслей магии, не тратят времени на такие пустяки, как наука, и потому не смогут сообщить вам, откуда взялись ингредиенты меча. Достаточно и того, что некогда носился он за пределами земли, ныне же оказался здесь, среди заурядных камней. Что некогда был он не более чем одним из таких камней, а ныне заключал в себе то же, что и тихая музыка. Пусть те, кто смогут, опишут сей меч. И вот ведьма потянула черный клинок за рукоять, увесистую и закругленную с одной стороны, ибо она вырезала в дерне под рукоятью небольшой желобок специально с этой целью. И принялась затачивать грани лезвия причудливым зеленоватым камнем, продолжая петь над клинком свою странную песню. Алверик молча наблюдал за колдуньей, удивляясь и не следя за минутами. Может быть, все это продолжалось мгновение, а может быть, звезды тем временем далеко ушли по своим путям. Но вот ведьма закончила. Она поднялась. Меч лежал на ее вытянутых руках. Она резко протянула меч Алверику. Юноша принял дар. Колдунья отвернулась. В глазах у нее можно было прочесть, что она бы не прочь оставить у себя либо меч, либо Алверика. Юноша обернулся, чтобы излить на нее поток благодарностей, но колдунья уже исчезла. Алверик принялся стучать в двери погруженного во мрак дома, зовя «Ведьма! Ведьма!». Один на пустынной вересковой пустоши. Он стучал и звал, и в конце концов его услышали дети на далеких фермах и расплакались от страха. Тогда Алверик повернул домой, и это было к лучшему.